Так, ну что, едем дальше, да. Что со временем-то нормально? Так, ну, кстати, неплохо мы. Очередное заседание Политбюро декабря, уже 4 декабря Политбюро. Ну, вот это важное заседание. Значит, там обсуждается предложение Совета министров поднять цены на мясные продукты в кооперативной торговле. Значит, как они это делают, я не очень понимаю, потому что торговля вроде как кооперативная, они там сами цены установят, но тем не менее, значит, понятно, что мяса в магазинах не очень много. Вот, в кооперативной торговле люди как-то могут еще там, ну, куда-то себе немного приобрести, там дорого, дороже, вернее, но как-то можно. Значит, и в Политбюро острый спор, сейчас я его зачитаю, тебе понравится. Расклад такой: Лигачев, Воротников, Шеварднадзе против повышения цен, считают, что это вызовет недовольство. Горбачев, Рыжков, ну, еще там Мураховский, председатель Госагропрома и так далее, за кооперативные цены, за повышенные цены. Рыжков обращается к Лигачеву, который выступает против повышения цен. Перестройки испугались, Егор Кузьмич. От имени бедняков выступаешь? От тех, кто привык жить на вождении социализма? Лигачев ему отвечает: да ты знаешь, что 25 миллионов живут на 50 рублей в месяц, даже меньше. И еще 50 миллионов меньше, чем на 80 рублей.
Неплохо.
Да, 50 рублей в месяц, это к вопросу, да? О. Горбачев: до драки дошло в Политбюро, до серьезных политических разногласий. Не надо пужать друг друга. Оставлять так, как есть, уже не можем. Ну, потому что понятно, что денег нету, еды нету. Дефицит торгового баланса реально негде брать. Не поддаваться обывательским страхам. Хочется сказать ленинскую интонацию здесь. Не поддаваться обывательским страхам, Горбачев. А то, говорят, в Плехановском институте студенты частушки распевают. Похороним Горбачева, возвернем Брежнева. Два с полтиной колбаса, будем жить по-прежнему. Надо сказать, что это правда. Таких частушек было много. И про водку, и про колбасу. Ну, про базовые продукты. У нас всегда водка и колбаса были ключевыми индикаторами нашего, так сказать, довольствия. Вот. Прекращаем разговор, говорит Горбачев. Вижу свою роль генсека, чтобы снять вопрос. Убедить не могу, товарищи, ни тех, ни других. Поручаем Совмину разработать вопрос на 87-й год и внести снова в Политбюро. 12 декабря происходит... Ну, то есть, понятно, что уже вопрос серьезный. Действительно, Лигачев, конечно, прав. Если столько людей, ну, 100 миллионов человек фактически не могут себе позволить кооперативные цены, идет постепенный переход, повышение. Ситуация эта тревожная. Ну, и, собственно, потом жизнь покажет, что ситуация была так себе. Это к вопросу о том, что вот у нас некоторые вспоминают, что да ладно, там все было в магазинах. Ну,
было. Ну, вот, вот
но, это... ну, во-первых, не так оно было, что ты там прямо этих кооперативных магазинов было на каждом углу, это еще поискать надо было.
Да.
Вот. А во-вторых, я вот помню прекрасно, я еще раз, уже, по-моему, 10-й раз, мама посылает меня в магазин как раз, вот старший класс школы, ну, может быть, это 83-84 год, разбавленная сметана вот такая вот, льющаяся там. Колбасы не факт, что есть, сосиски чудо, если появляется сыр, есть обычно один сорт, ну и вот как бы ты приходишь, можешь что тут взять-то такого.
Ну, нынешние они не сильно представляют, я, по-моему, тоже уже рассказывал, вот продажа картошки, например, картошка как один из основных продуктов, вот там лоток такой к тебе выходит, 10 копеек килограмм, копейки вообще, но... Сколько там? 5 берешь, тебе там вот там за прилавком дергают, там весы, насыпается 5 килограмм, подставляй кошелку. Там выходит этот желоб. Ты подставляешь кошелку, и тебе с землей сыпется картошка. Вот ты приходишь на рынок, или как сейчас, где каждая морковка помытая лежит и сверкает просто. Нет, там она грязная, из земли, с землей. Какая она хорошая, плохая, мелкая, крупная. Крупную все уже там продавцы себе выбрали и родственникам. А тебе вот это... Ну, и есть еда? Ну, безусловно, есть. Да, только как-то все не рады были, блин.
А на рынок? Все все было.
Да, а на рынок ходить не каждый может себе позволить.
Да, на рынок, ну, можно, но там очень скромно все можно было взять. И не каждый день, конечно. Ну, если ты, конечно, не...
Да. состоятельный парень.
Валютная проститутка. Смотри, березки отовали.
Но эти роскошно жили, слушайте. Деньги какие-то просто чудовищные.
Ну как, там, наверное, были разные у них.
Конечно,
в иерархии. Ну, тем не менее,
все равно.
Ну вот. И там наверняка надо туда-сюда отдай, и вот это все.
Типа 3000 в месяц на звонки, это ж не последние деньги.
3000 на звонки. Обалдеть. Ну, понятно, что не она оплачивает, а оплачивает этот товарищ, но физически-то платит она здесь.
Обалдеть.
А он ей засылает как-то там или привозит, я уж не знаю. Тогда же наличные в основном были, переводов-то не было никаких. Да, да, не в основном, а только.
Да и на границе шмонали, что ты тут везешь, блин.
Так, ну что, быстро идем, кстати, нормально. Да. Но еще много информации. Угу. Еще же музыка.
Да.
Спорт, кино самое лучшее. Еще одна авиакатастрофа, о которой надо сказать. 12 декабря советский Ту-134 разбивается под Берлином. Аэропорт Шонефельд. Рейс. Трагизм ситуации в том, что было много там туристов, детей. Дети были немцы. Они летели с экскурсии из Минска. Он летел из Минска в Берлин. Еще он сел в Праге, потому что погода была нелетная в Берлине. Тогда нельзя было так летать, как сейчас. Из Праги летел в Берлин. Дети возвращались, немцы, с экскурсии. Вот. Выжили 10 человек, правда. Но в Германии был большой скандал по этому поводу. Ну, и скандал, что типа вот, значит, русские там и так далее. Разбился он следующим образом. Значит, была резервная полоса, которая находилась на ремонте. На ней были включены огни. Ну, что-то они там проверяли, работали ли огни. Авиадиспетчер дал указание самолету, погода так себе, садиться на там одну полосу. Тут что-то не расслышал. Английский знал плохо. Да. И, в общем, долго они там что-то припирались, выясняли, куда садиться. В общем, он сел, да. Мягко говоря, не туда. Ну, вот такая катастрофа. Да, 20 немецких школьников погибло. 14 декабря. Вот еще интересно. Я вообще не думал, что такое возможно. 14 декабря начался первый беспосадочный кругосветный авиаперелет на экспериментальном самолете Rutan Voyager, который сконструировал американец Берт Рутан. Летел его брат с дамой некой. Значит, летели они 9 дней. Без посадки вокруг света на скорости примерно 200 км в час. Ну, он какой-то весь суперлегкий, там загруженный топливом, очень низкий расход и так далее. Облетели.
Ничего себе.
Но он специально был самолет построен из легких материалов. Там весь такой можно посмотреть. Просто кто интересуется вот такими вещами, ну, на мой взгляд, что-то потрясающее. Да, в среднем он летел, значит, преодолел расстояние 42 тысячи километров. Средняя высота составила 3,5 километра. Значит, летел он 9 дней, 3 минуты и 44 секунды.
Без посадки, да?
Без посадки.
Обалдеть.
И без дозаправки.
Обалдеть. Вот это да.
Да, и значит, ну там у них были всякие трудности в полете. Это был не первый самолет, который он конструировал. Там они рекордсмены профессиональные, но это значит, вот пилот потом вспоминал, что говорит: так у нас что-то там вначале какие-то закрылки, там у них, в общем, что-то не работает. Я, говорит, первые 3 дня не от приборов не отвлекался, очень что. То есть 3 суток он фактически рулил, потом поспал только. Ну, молодцы. Вообще, конечно, это супер круто. 15 декабря Горбачев, мы помним, говорил про Вьетнам. Во Вьетнаме 6-й съезд Компартии Вьетнама. Принимается программа «Дой мой» обновление. Начало вьетнамской перестройки. Тоже важно это
запомнить. И этих втянули.
И этих втянули. Всех втянули. Везде перестройка. Так, дальше значит, у нас... Значит, встреча с зав. Отделами ЦК. Значит, зав. Отдела ЦК, ну, понятно, что это ключевые сотрудники. ЦК не высшее звено, уже, так сказать, такое, ну, высшее тоже, но более широкое. 16 декабря 86 года. Горбачев очень беспокоит предстоящий 87 год. А ведь в этом году придется разворачивать все по всему фронту на новых подходах с акцентами на самоокупаемость, на самофинансирование. Народное хозяйство вступает в новый этап. Весь 86-й год мы копались в поисках новых подходов, работа была, искали ресурсы. 23 решения приняли только по ЭВМ, то есть они собираются ЭВМ. Теперь все это надо разворачивать. Я вот думаю, дошли ли мы до предприятий, насколько все это заложено в дело, или осталось в недрах министерств. Взять госприемку. Была тогда госприемка. Угу. Вместе с входным контролем она по существу застраивает все народное хозяйство. И посмотрите, как трудно идет. Даже у тех, кому присвоен знак качества. Но опять же говорит о чем? Что решения, конечно, принимаются на уровне ЦК, но до реализации доходит с трудом, к сожалению. Агропромышленный комплекс. Опыт есть. Если его осмыслить, можно двинуть новый механизм. Но опять же, вот проблемы уже просто катастрофические. Все, не знаю, не хочу никого обвинять, но вот да, разговоры. И они понимают, что ничего не срабатывает. Uh-huh. Да, вот они пытаются поддерживать новации, промкооперации, индивидуальной трудовой деятельности. На практике мы видим закон, ну, как ты правильно сказал, даже не половинчатый. Дайте людям уже спокойно. Ну, ситуация реально критическая. А в политическом плане будущий год, 87-й, это год 70-летия революции. Угу. До 80-летия уже не дотянули.
Не дотянули, да.
И самое главное, люди ждут сдвигов в социальной сфере. Тревога, когда сводишь все, что получили за прошедший период, и с чем мы выходим на совершенно новый этап. А, так, госприемка, пятилетка качества, ну, короче... Об обороне. Вот сейчас тебе понравится. Дальше о кадрах он там рассказывает, что кадры решают все, но это понятно. Об обороне. Ключевой пункт – это офицерский корпус. Превратился в касту. Оторвались от солдат. Во многих гарнизонах главная забота – охота, рыбалка. У генералов и офицеров это на первом месте. Политработники утратили вкус к существу своей работы. Превратились в формалистов, начетчиков. Воинские партийные организации потеряли всякую самостоятельность. А ведь там команд и приказов не должно быть. Там партийная атмосфера. Но опять же, вот это, вот мне это очень напоминает все рассуждение сегодняшнего Советского Союза. Как там все было прекрасно. Вот у него в голове вот эта вот воинская часть, это смелый командир такой, значит, вот этот политработник, у которого глаза горят. И он там вот солдат. Сейчас мы, давайте, ребята... Какой вот правда? Охота, рыбалка, что, нормально.
А какие там еще? Это условно может проходить по категории хобби. А какие хобби у граждан, которые не заняты несением воинской службы? То же самое, охота и рыбалка, и чего? Это что, что-то плохое? А если это гарнизон где-то в жопе? Извините.
Комсомольское собрание внеочередное провести.
На рыбалке, блин. Ну, никаких других занятий просто нет.
Ну, тут нельзя кого-то обвинять. Надо понимать, что это жизнь людей. Это нормальные люди. И жить иллюзиями, что они сейчас, как Павка Корчагин, там начнут деревья валить.
Тут это...
Ни с того, ни с сего вдруг.
Либо это какая-то мегазадача, вопросы выживания и прочее. Именно. Это одно. А когда мирная жизнь, спокойствие, то что нам делать?
Что делать?
Ну, вот все вокруг повышают свое благосостояние, например. И ты людей не исправишь никак. Потому что я хочу, чтобы жена была красиво одета, чтобы дети учились в хорошей школе. Туда на все это надо... Деньги, приличная квартира, красивая мебель, книжки, там, машина, дача. На все это нужны деньги. Где их зарабатывать? Но они не могут их, военные, они не могут их зарабатывать. Поэтому рыбалка и охота, я хоть как-то отвлекусь там. Это некая разновидность эскапизма от окружающей действительности. Можно так сказать.
Ну, там же, где и рыбалка, и охота, там и, так сказать... Не без
конечно,
этого.
Конечно. Ну, на свежем воздухе-то, да.
Святое дело.
Тут это глобальный вопрос. Когда кончилось напряжение, готовиться к войне, воевать войну, восстанавливаться после войны, кончилось напряжение. Мирная жизнь, она про обрастание добром. Нравится вам это, не нравится, и вы условия-то для этого создаете? Нет. Если сколько там, 20 миллионов или сколько, на 50 рублей живут. При минимальной зарплате в то время 70 рублей, если я правильно помню. Минимальная тогда уже была 70, а не 60. Но даже если 60.
Да.
Это...
У меня была минимальная. У меня, наверное, была минимальная, я получал 70 рублей, когда я пошел как раз в 86-м году
вот.
Работать.
Да,
да, курьером.
Да, да, да. Это именно оно. Вот. Можно ли прожить на эти деньги?
Уборщик, по-моему, меньше получал, нет?
Не может. Ну, 70. Да, тоже 70. У нее минимальная зарплата была.
Ну, вот у меня было 70.
Совершенно. Можно ли на такие деньги прожить? Конечно, можно. У меня, например, соседка была в коммунальной квартире, у которой пенсия была 16 рублей. 16. Не, uh-huh. не 60, а 16. Можно ли прожить? Конечно, можно. Да, по 2 рубля в день. Жрать можно на это? Конечно. Как
макароны.
Сейчас некоторые депутаты говорят, вы на макарошки налегайте. Там тогда тоже можно было налегать на макарошки. Причем тогда они были еще... Первого класса, помнишь, макароны?
Были,
первого
были,
сорта,
да,
точнее.
Разные были, да.
Были высшего сорта, я всю жизнь ел. А в армии я познакомился с макаронами первого сорта.
Я
это
не помню.
Они такого цвета.
Макароны, как... честно скажу. Не
в армии были. Вот такого цвета они, такие слипающиеся. Туши свет.
У нас макароны в армии – это праздник. У нас перловочка все больше. И пшено.
Представляешь, вся римская... все римские солдаты жрали ячменную крупу. Там звучит-то хорошо. На самом-то деле это перловка. А полмира нагнули. Вот где секрет.
Ну, может был. Быть, да. Может, тогда как-то. Может, не готовили. Сейчас по-итальянски.
Может.
Соусом песто.
Но, повторюсь, ситуация радикально изменилась. А куда девать-то этот комсомольский задор? Но если не надо прокладывать узкоколейку, а надо просто нести службу. А это да. Обыденность изо дня в день одно и то же. Ну, не знаю, не знаю.
Ну, и, кстати, надо сказать, что охота и рыбалка – дело-то неплохое по сравнению с теми развлечениями, которые предлагаются в качестве альтернативы. Потому что смотри, но вот с точки зрения взрослого человека, допустим, ты офицер, где-то в гарнизоне, там, действительно же, у тебя чего там? Ну, там поселок есть какой-то. Я был в этом поселке в армии, там поселок Алакурти в Кандалакском районе Мурманской области. Какие у тебя там могут быть развлечения в этом поселке?
Да вот
одно. На почту сходить. Там даже клуб и то там. Ну, кино там хоть привозит.
Вот
все.
Перед тобой заходил Алексей Рыбин, который из группы кино «Стоем» когда-то играл.
Ага.
Вот. И вспоминали, что там было в те времена. Начало 80-х. Ну, примерно вот об то же самое время. Какие развлечения лично я могу вспомнить? Вот я был молодой человек.
Ты-то в городе.
Да, 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 да. Именно что я в городе. Вот у меня дом, корабль здоровенный. Вот перед ним стадион, футбол играть. И куча площадок. Там баскетбол, волейбол на выбор. Ну, мы играли? Да, играли. Играли. Да, играли отлично. А все остальное, вот выходишь с рублем вечером во двор, и назад тебя под руки приносят. Мы знали козырные места, что там на сортировочной из этих, из цистерн продают вино бабаи, так называемое. У нас был один мотоцикл на компанию, его немедленно седлали, мчались к бабаям, там с нашими рублями привозили пару трехлитровых банок барматухи, все в дупелину, многие так от того и не оправились и померли от алкоголизма. Ну, как-то вот лично мне посчастливилось, но никаких других развлечений не было просто. Если вы хотите сказать, что они сейчас есть, то заметим, у нас кроме вот кино появилось, и огромные моллы торговые, где там можно пожрать, кино посмотреть, чего-то такое. Ну, то есть, не нажираться. Не обязательно нажираться.
Нет, ну, города другая история. Но, слушай,
да.
Есть спортзал, есть что только нету. Хочешь велосипед, хочешь что, хочешь каток, вообще что хочешь.
Я про тогда.
А тогда?
А тогда нет. Только бухло. Это единственный... Есть очень хороший фильм, называется «Влюблен по собственному желанию». Там есть великолепный кадр, как к Янковскому прибегает сосед флаконом тут, погоди, я телевизор смотрю, раз, там, сельский час, два, там, а ну-ка, девушки, три, наливай, блин, вот да. Изрядная картина, блин, алкоголизм-то он нифига не на ровном
месте. Фильм-то, кстати, 80-х тоже, не помню,
отличный.
Какого года, но раньше, чем, по-моему, 83-м, что ли.
А я кто? Я властелин металла, хочу деталь сделаю, хочу вот, запарю.
Ну да, ну да, это не к тому, что вот в армии только так, ну везде, в общем, непросто. Охота, рыбалка. Или взять, значит, да, вот воинские партийные организации, жалуется Михаил Сергеевич, потеряли всякую самостоятельность. А ведь там команды приказов не должно быть, там партийная атмосфера. Или взять возраст военных кадров. Ведь есть постановление ЦК на этот счет, но ведь ничего не делается. Центральный аппарат вооруженных сил устарел. Ну, в том смысле, что омолаживать надо. В обкомах у нас игнорируют законы. Законность. Отсюда надо начинать. Дело сейчас даже не в изменении законов. Это будет делаться вместе с изменением в экономику по мере развития демократических процессов. Главное сейчас исполнять и соблюдать законы. В МВД, КГБ... Очень отстала профилактическая работа. Все время поднимают перед нами вопрос, что тюрем не хватает. Хоть строй новые лагеря. А кто в судах заседателями сидят? Полуграмотные, неавторитетные, несамостоятельные люди. Чего изволите? Они такие, что не собьешь. Суд у нас принижен. Надо не стесняться исправлять ошибки следствия. И не превращать суды в отходы от провалов прокуратуры. Народ требует порядка. Подорвана вера в МВД, в милицию. Люди требуют, чтобы тут была полная чистоплотность, чтобы с черного хода, с баса магазинов не тащили сами. Если у кого в этих органах червоточинка завелась, лучше его убрать.
Подчистую. Да, кстати, вот конкретный пример из народной, так сказать, этимологии. То есть, из фени, где природные эти социальные явления очень четко обозначены. Вот судья. Судья – это юридически образованный человек на должности и все такое. А с ним пара народных заседателей. с боков сидят народные заседатели, которые по фене называются кивалами. То есть, это, что судья не скажет, эти, да, 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 согласен, да. И адвокат тоже прошу этому подонку дать как можно больше. Защитил, ёлы-палы. Ну, картина-то безрадостная. Вот все время картина безрадостная. И если уже, как это у нас принято, до верхов ничего не доходит, а тут уже и до верхов дошло. Вы посмотрите, что творится. Другое дело, что граждане не понимают, как мне кажется, что делать. Просто не понимают.
Ну, да, констатируют, но а что делать? Это же какие масштабные реформы? Это просто представить. Ведь страна это система. Ее, я не знаю, там сколько лет надо, чтобы исправить или сломать, или изменить десятилетия. Я думаю, что сейчас в значительной степени примерно то же самое происходит местами, и, может, и даже не местами. То есть, это колоссальное. То есть, вот это не то, что давайте в следующем году разберемся с этим. Это очень серьезный процесс. В этом смысле, может быть, затеянная вот эта вот перестройка имела какие-то имела основания под собой.
Естественно, имела.
Вот. Но поздно, не туда, ну и, может быть, рано.
На Америку сейчас можно посмотреть. После того, как вывезли все производства в Китай, несчастный Трамп забился, как рыба об лёд, давайте повезем обратно. А поздно уже везти обратно. Тоже изрядный пример неверных стратегий, которые приводят к очевидным совершенно результатам.
Дальше Михаил Сергеевич дает рекомендации Ельцину уже. Москва у нас по-прежнему ничем не пахнет. Я имею в виду вкусные пирожки, сладости и подобные вещи. Пора выкидывать с нижних этажей домов конторы. Ну, об этом мы уже говорили. Да. Развелось их, видимо, невидимо. Почему все эти комнатушки не отдать кооперативам? Ведь трое собрались, уже кооператив. Надо смелее, быстрее. Пусть вместо контор будут всякие блинные, чебуречные, кафе. Будут, да. Но надо законы и двигать это надо, конечно.
Чистая правда, да.
Молодым ведь просто посидеть негде. Вот они в подъездах и толкутся. Запретили мы водку. А надо думать, что дальше, товарищи. Потребление спиртного мы отстали от всех цивилизованных стран в смысле культуры потребления.
Так и это правда. Чего? Да. Чего мы, например, употребляем эту самую бормотуху. Это же как в известной присказке. Куда ты жрешь? Это же закуска, которую есть нельзя. Вот там с ириской на троих, давай, так нервно-паралитический эффект выше. Я вот когда в Узбекистане жил, а там не пьют, как у нас, у мусоропровода. Во-первых, мусоропроводов нет. А во-вторых, то, что он говорит. Кругом чайханы, кругом просто, да, на каждом углу. Ты пришел, там плов, то есть в обязательном порядке мировой закусон. Плеснул водки в пиалушку, жахнул, прекрасно закусил. Великолепно себя чувствуешь. И поэтому я за 2 года видел только 2 валяющихся на земле пьяных. Один русский, один узбек. По-честному было, блин.
Один-один.
Да. А у нас что? У нас гораздо жесточе было. И вот эту вот культуру питья тогда старательно везде пропихивали. Как наливать, какие напитки, как закусывать, как
прикрепить. Видимо, после его выступления.
Да, да, да. Как прикрепить. Ну, в газетах, там, в прессе, во всякой. Как себя вести. А нет. Нет такой традиции.
Ну, вот он жалуется, что какие-то новые уголки, в кавычках, я не знаю, что такое уголки, какие-то новые формы заведений вместо забегаловок, это на показ. Ну, в том смысле, что недостаточно. Ну, говорит, что да, что нужно поощрять индивидуально, ну, то, о чем ты говоришь.
Это же тоже, понимаешь, вот есть масса советских фотографий, например, свадьба, там вот так, ну, лучший, так сказать, один из лучших снимков. 2 комнаты, между ними дверь и стол такой, да, из одной комнаты в другую.
В хрущевке типичная.
Да, потому что ты все это отмечаешь дома. А почему ты отмечаешь это дома? А потому что нет заведений, нет, куда. Ну,
там... есть, но это сильно дорого.
Во-первых, дорого.
Не договоришься, и все это там.
Только какие-то мега-события, да, там можно отмечать, и будучи состоятельным пацаном. А вот так. Все гости постоянно дома, да. А я вот сейчас, ну, не сейчас, уже давно, так сказать, наблюдаю, что вот все пришли, ну, например, день рождения, вот все пришли, во-первых, надо наготовить гору, да, во-вторых, всех накормить, напоить, останется вот такая гора посуды, ну, а все это, например, ложится на плечи женщин.
Конечно.
которые как-то не все любят этим
заниматься. Ну, это была необходимость, а вариантов-то не было особо.
А если пойти в какую-нибудь кафешку? Пойти,
хорошо.
А как какие-нибудь французы пришли, я помню, наблюдал в кафе, где там Мопассан когда-то сиживал, и я тоже к Мопассану притерся. Сидит 9 человек за столом, у них одна бутылка вина,
да,
на 9 человек.
Закуски.
И нормально.
Это правда.
Да, нормально. Не обязательно, во-первых, бухать как умалишенному, не обязательно обжираться. Мы тут встретились пообщаться. Так хотя бы место такое есть. А сколько ты там потратишь, это дело другое. Ничего подобного не было. Вообще. Жратва, вот то, про что он говорит, жратва, в прошлый раз, по-моему, говорил, это пирожки за 10 копеек,
ну,
зажаренные.
Ну, дальше про пирожки тут.
Во фритюре. Так ты их на ходу жрешь там, как американец, конечно, но это не еда, в общем-то.
Ну, просто важно понимать, опять же, для молодых зрителей, что в 86-м году ничего нету такого.
Угу.
Ты рыщешь по городу, там действительно, ты купил пузырь, как правило. И либо ты его в подъезде, либо где-то на детской площадке, либо еще где-то. Потому что некуда зайти, негде посидеть. Ты не можешь зайти в барчик, выпить бокальчик там, и куда-то пойти. Ну, он в центре Москвы, может, один есть там. Вот этим славились как раз тогда прибалтийские страны. Там было.
Да.
Там были кофейни, и там вот очень там мы офигевали. Приезжали
туда, ничего себе.
Вот это заходишь, и там
какие-то. О, как.
Откуда эти ликеры-то все? Что они там, такой, там наливали еще эти ликеры.
Да.
Ничего себе, что вообще.
Коктейли.
Человек сидит.
Ну, мы выходили по-другому из положения. У нас в каждом щитке электрическом над квартирой лежал граненый стакан. Мы четко знали, в каком подъезде, на каком этаже. Бормана там 33-й, 72-й, 13-й, блин. Давай, забежали и тут же на мусоропроводе уговорили.
У нас по-прежнему ведется индивидуальная борьба со старушками, которые стоят и продают пучок лука. А почему, наоборот, не помочь, если человек может и пирожки печь, и продавать их на рынке? Почему нет? Почему не организовать стихию, не поддержать людей? Ну, Михаил Сергеевич переживает, конечно, да.
Ну, тоже бестолковый. А СЭС у тебя за этими бабушками следить будет? Или когда кто-то отравится, как ты это реализовывать-то собрался?
Если человек может и хочет так работать, помоги ему, потянет. Пусть продает на рынке сметану, муку, беляши печет. Ну, и дайте ему комнату, чтобы он мог наладить свое маленькое производство. Нет его. И тут появляется, паразитирует спекулянт. 10 миллиардов товарооборота у нас идет через черный рынок.
Неплохо.
А вы ищете товарооборот в политбюро, в Совмине. Конечно, политбюро – это коллектив. Можно и чулки сидеть вязать. А ругается. Никак мы не поймем, что такое социализм, с чем его едят. А едят его с приправой, с блинами, с пирожками. Пирожки, чувства запали ему. Жизнь требует своего. В результате подпольная экономика, воровство внутри экономики.
Это истребитель.
А у вас что это? Репетиция?
Не знаю.
Черт знает. А мы в это время выступаем в роли хранителей чистоты, теории диамата и истмата. А как что-то кто-то начнет предпринимать, сразу кричим, что отступление от социализма. Бездарь поражает расширенное воспроизводство бездаря. О школе. Перестройка в школьном образовании захлебывается. В общем, куда ни кинь,
да.
Главная проблема тут с кадрами на всех уровнях. Но реформа по типу еще одной коллективизации нам не нужна в образовании. Мужики пошли в педвузы. Ну, в смысле,
да.
Мужчины.
Учителя.
Да, учителя. Это хорошо. Между прочим, есть закон. Лица, достигшие 60 лет, не могут занимать в науке и вузах административные должности. Но исключения стали правилом. Не знаю почему. В вузах надо распределяться с распределением по профессиям. Начали экономические реформы, а экономистов у нас наперечет. И какие-то все политэкономы. Реально дело делать никто не умеет. Мы подошли к рубежу, когда выводы сделаны, многое пробировано. Теперь надо организовать работу.
Мне даже интересно. Вот мне 60 лет. У меня, можно сказать, только-только ум-то проснулся. Если так глобально нажит опыт, и ты еще в маразм не впал. То есть, максимально...
Да, странная история.
Пользу приносить можешь.
Ну, может, тогда считал, что 60 лет – это уже глубокий старец.
Нет? Не похоже. Ну, у всех же по-разному. То есть, одно дело ты там это маразматика, другое дело ты обеспечиваешь какие-то результаты. Это ж как любой начальник. Если тебя ставят на должность, и ты там трясущимися руками, ой, тут не так, ой, там не так, а по прошествии там 3-5 лет ты уже левой ногой все это распихиваешь, просто даже не задумываясь, вот это решается вот так, вот это решается вот так. И еще при тебе взвод обучающихся держать можно. Странно.
Так, ну что, мы двигаемся к концу. Тут
да,
так, давай, еще финал. У нас хватит.
Конечно, конечно.
Ладно, да. Я побыстрее буду, потому что на новую серию этого уже не хватит. А так-то тут еще много.
Завершим.
Значит, 16 декабря. Мощнейшие волнения, да даже, можно сказать, погромы в Казахстане. Значит, там история...
Это еще Кунаев был.
Кунаев, да. Mm-hmm. Кунаев как раз 11 декабря. Ну, собственно, Кунаев был уже он, так сказать, на исходе. Еще в начале, насколько я помню... Ну, у тебя здесь Семен Уралов по Казахстану специалист. Я думаю, он подробно на эту тему говорил. Но, значит, что интересно, что Кунаева вообще... У Кунаева преемником как бы, был вообще Назарбаев. Он его поднимал там, из молодых и так далее. Но что-то у них там между ними кошка какая-то пробежала в начале года. Вот, после этого Кунаев ездил в Москву. И уже 11 декабря без участия Кунаева, видимо, была какая-то договоренность с ним, состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС, которое удовлетворило его просьбу об уходе на пенсию. То есть, 11 декабря он уже, так сказать, собрался на пенсию. 16 декабря на пленуме ЦК Компартии Казахстана, который длился всего 18 минут, вместо Кунаева утверждают Геннадия Васильевича Колбина, который до этого в Казахстане вообще никогда не работал. Кадровый партиец из рабочих, там занимал должности в различных органах, руководил Ульяновской, по-моему, областью на тот момент и был членом ЦК КПСС. Проверенный кадр, ну, действительно, проверенный. В Казахстане в тот же день вспыхивают массовые протесты. Значит, ну, во-первых, русский, ну, хотя, наверное, скорее, во-вторых, русский. Значит, во-первых, слушай, он не местный. А русский там был вторичен, потому что там были лозунги, что хотя бы давайте местного кого-то назначим, что у вас тут нет. Значит, массовые беспорядки продолжались несколько дней. Это были очень мощные беспорядки. Значит, интересно, что у МВД уже в 85-м году был разработан специальный план по, значит, нейтрализации этих беспорядков. Довольно быстро справились с ними. Несколько человек, тем не менее, погибло. Там 3 человека. Сейчас расскажу коротко. 3 дня все это продолжалось. Ну, избиения, погромы. На площади Брежнева, что характерно, все это было. Значит, это была центральная площадь имени Брежнева. Значит, ну, смысл понятен, что национальная элита требовала, значит, что вот должен быть национальный кадр, а не вот этот Колбин. Но что интересно, с одной стороны, МВД готовилось. И вот интересную цифру я нашел. За буквально несколько дней в дополнение к силам МВД, которых, естественно, не хватало, была создана, вернее, подтянута в район города 50-тысячная группировка воинская. На всякий случай. Так, чтобы уже наверняка никто там не рыпался. Ну, и войска тоже принимали участие. Выступал Назарбаев. Ну, и дальше, если вот читать про это, я не знаю, наверняка вы говорили с Семеном, может быть, его попросить рассказать. Там вообще много чего интересного. Люди вышли с уже готовыми транспарантами. Да? То есть, все это я бы не то, чтобы было сильно спонтанно.
Да, да.
Оказывается, до этого уже велась работа. Оказывается, до этого уже в университетах создавались там некие кружки, уже профессуры и так далее. И хотя Назарбаев сам лично обратился к собравшимся, сказав, что не надо вот тут этого самого, есть версия недоказанная, но что он там лично за этим всем делом и стоял. Он, кстати, потом впоследствии осуждал режим так называемый Кунаева. Вот. Говорил он буквально следующее. Руководитель, ошибки Кунаева, он говорил, руководитель не должен десятилетиями занимать, в 87-м году он это говорил, значит, у нас через год, не должен занимать один и тот же высокий пост. Нет той мобильности.
Ну, если это, конечно, не он сам.
Ну, да, ну это 87-й год.
Да,
год,
да, еще, да. Еще не спровергать.
Не начинал практически.
Да, да.
Вот. И, само собой, гласность должна быть. Потому что вот только свободное демократическое общество, там, ну и так далее.
Чушь собачья.
Вот. Ну, на самом деле, конечно, Назарбаев выдающийся человек. Действительно, там, в каком-то смысле, отец нации для казахов. Чертов знает, что бы там было без него. Но это отдельная история. Смысл в том, что, конечно, вся вот эта вот история обернулась, ну, в общем, чем и должна была обернуться. Значит, ну, МВД и войска сработали, ну, надо сказать, качественно, довольно жестко подавили это выступление, чего, кстати, впоследствии не было, несмотря на наличие планов, и в Тбилиси потом, да, уже было не так все, то есть, уже побаивались или почему-то не действовали жестко. Значит, задержано 8,5 тысяч человек, 1700 человек получили тяжелые телесные повреждения, то есть это серьезно, да. Значит, там, ну, опять же,
троих убили.
Убили троих, да. Убили, значит, одного убили, дружинника русского Савицкого убили, еще одного парня убили, значит, в, даже не во время этих беспорядков, а в, где-то в автобусе молодой парень что-то кому-то сказал, ну, так как все на взводе, кто-то вытащил нож, ему, значит, там в сердце сходу всадил. И, значит, еще один погиб, по-моему, казах. Вот. Значит, 1700 человек, да, я сказал, значит, черепно-мозговые травмы. Опять же, очевидцы, вот то, что я читал, что активно раздавались там и наркотики, и водка. Угу. То есть, ну, толпа развлекалась там довольно долго. То есть,
если это черепно-мозговые,
то
это
между собой
они. Скорее всего, они швырялись камнями, бутылками, да, и друг другу по бошкам попадали, блин, потому что тогда еще нормального этого оборудования для подавления подобного не было. Да и наша ПР-73, ей башку не проломишь.
Вот, значит, осуждено было 99 человек в результате, 5324 человека были допрошены в прокуратуре, 850 человек в КГБ.
Серьезно?
Да, ну, то есть, работа была проведена, значит, 2 человека приговорены к смертной казни, кто второй, не знаю, но один Кайрат Рыскулбеков, 20-летний, который как раз вместе с группой товарищей палками забил до смерти вот этого вот дружинника Савицкого, который стоял, значит, там порядок охранял. 10 минут они улупили палками, там свидетельства очевидцев. Вот. Позже этот товарищ Кайрат, он был из студентов, вот, он умер. Он был приговорен к смертной казни, но умер, не дожил до смертной казни. Где-то он там в тюрьме, значит, что-то с ним случилось. Но интересно, что сейчас он является героем Казахстана, репрессирован.
Да.
Ой, не репрессирован, наоборот, это самое, реабилитирован. И памятник даже ему есть. Ну и вообще, вот, значит, это все
святой человек.
Мероприятие сегодня.
Это... Безоружного палкой забить насмерть. Это настоящий герой демократии.
Ну, его оговорили.
Куда ни сунься, оговорили. Они везде такие. Да.
Нет, оговорили, потому что нужна была сакральная жертва. Ведь.
Угу, угу.
И, конечно же, выбрали студента, чтобы показать казахам, ну, как бы их место, наверное. Такая, мне кажется, версия. Да, он заявил, что он это все не так, и что я, как бы, тут никого не убивал. Но там много свидетелей, там целая история, это все подробно очень описано. Вот, ну, потому что события, это уже 86-й год, там все задокументировано, и понятно, что материалы, и следствие, и всего остального. Вот, но надо ли удивляться, что в Казахстане это сегодня праздничный день.
Да.
Ну, если не праздничный, да, то да. День борьбы казахского народа против ненавистных колонизаторов.
Это
но, опять же, отсылаю к Семену Уралову, не претендую на глубокое знание сегодняшнего Казахстана, как там у них чего. Но...
Ну, оно повсеместно такое, и ничего оригинального в этом нет.
Ничего оригинального нет. Но, значит, с беспорядками справились, Колбина назначили, он там некоторое время поработал. Интересно, что про Колбина, я помню, что умер он в Москве, а в тюрьме, в метро. 5 дней не могли опознать. Ехал в метро, сердечный приступ, ну, на пенсии уже. И 5 дней, значит, где-то там тело пролежало.
Не понимали, кто это.
К вопросу. В общем, серьезная фигура, член ЦК.
Мягко говоря, да.
Да.
Ну, видимо, без документов был.
Ну да, но просто не на собственной даче с охраной, машиной там и так далее. А в общем, ну.
Печально. Да.
Вот так. Значит, так, что у нас? 19 декабря к Новому году идем с нездешней силой. Так, 23 декабря возвращается Андрей Дмитриевич Сахаров с супругой из ссылки. Горбачев лично, ну, мы даже, по-моему, кадры эти где-то есть, когда он ему там чуть ли не звонит и сообщает. Ну, в общем, известный факт, что он лично позвонил ему и сообщил, что ему разрешено вернуться. Новая эра наступает, символизм, перестройка, новое мышление, ну и так далее. Ну, наверное, правильно. 26 декабря для любителей автомобилей отечественных, лучших в мире, опубликовано сообщение о завершении испытаний нового грузового автомобиля ГАЗ-3307. Но тут интересен не ГАЗ-3307, а то, что он пришел на смену легендарному автомобилю ГАЗ-53, который, конечно, знают все люди нашего поколения. Да. Вот. 28 декабря, под Новый год, экстрасенс Джуна Давиташвили внезапно выходит замуж. за композитора Игоря Матвиенко.
Знаешь же об этом? Сурово. Нет. Может, слышал, но забыл уже.
Будущего создателя, собственно, и продюсера Любе, там, Иванушек Интернешнл и так далее. В общем, ну, Джуна тогда была фигура серьезная, практически как Алла Пугачева, может, даже покруче. Вот. У нее, по-моему, до сих пор где-то там на Арбате какой-то особняк, значит, есть вот разукрашенный такой. Но, в общем, фигура... Сам Брежнев, говорит, к ней хаживал, лечиться.
Именно она. Он же одно время очень плохо говорил, а потом вдруг заговорил лучше.
Она,
и ходили слухи, что это она его. Да.
Вот. Ну, опять же, тут, наверное, надо кто... роли места Джуны в обществе, наверное, надо. А также гороскопов вот этих вот на ротопринте распечатанных. Короче, времена были. Короче, сидели они там, я так понимаю, у Джуны. Вот многое пытался. Дату тоже точно не удалось установить мне. Но вроде как 28 декабря 1986 года. Сидели, выпивали, и вроде Джуна там с кем-то извели. Кто первый зайдет, сейчас за того замуж и выйдет. И пришли какие-то гости, и там, значит, молодой Игорь Матвиенко. Все восхищены, естественно, этой Джуной. О!
Слышь, ты иди сюда.
Да кто? Иди сюда. Да. Замуж ты тебя хочу. Женишься на мне? А? Кудрявенький. Тогда еще, наверное, он говорит, а чего ж не жениться-то? Женюсь. И женился. Ну, и где-то они там пару дней были женаты, но потом понятно. Недолго они. Да, по-моему, даже они через день, в общем.
Угу.
Все, вот это этим можно закончить. 86-й год, символично. Год тяжелый, но теперь есть время поговорить быстро о музыке, спорте и технологиях. Так, немножко о технологиях, это важно. Значит, компьютеры. Были компьютеры в продаже, но с трудом. Значит, название, значит, как они назывались?
КБМ.
Бытовой компьютер. Первый советский компьютер назывался БК-0010. Бытовой компьютер 0010. Как что-то поэтично у нас. Вот. Значит, после этого появились марки Агат, Ириша, Микроша. Продаются примерно за 600 рублей. Ну, как ты уже сказал, это где-то 3 зарплаты месячных целиком. То есть, если не есть, они без программного обеспечения. 30 страниц текста. Значит, можно... Значит, ну, там надо к телевизору как-то включать было.
Угу.
Вот. Ну и так далее. То есть, все
ну,
это...
тем не менее.
Ну, тем не менее, да. А дальше, значит, 86-й. Так. IBM. Да, Тетрис выходит на IBM. Программа написана в 85-м году Алексеем Пожитновым, а в 86-м году он выходит на IBM и завоевывает всемирную славу. Так что Тетрис вот в 86-м году тоже, значит, разработчик эмигрирует потом в США.
Озолотился или нет?
Я да не вроде озолотился. Нет, на самом деле сейчас. 10 лет он спустя, не знаю. Не могу. Что-то он получает, да. Дальше из кино... А, вот еще важно, что в этом году показывают сериал «Спрут» с Микеле Плачедо про итальянскую мафию.
«Ля Пиовра».
Да, он дико становится популярным. Ну, это хороший, наверное, сериал. Я, правда, не хороший, помню там сюжет. Я помню, что он там что-то там...
Я не смотрел.
Я тоже не очень помню. Но выглядело как-то убедительно. Там да, мужик красивый, что-то они там разруливают. Не, я, наверное, смотрел. Я просто не помню, конечно. Мировое кино. Какие фильмы выходят? Давай я буду просто читать, а ты тогда тормози и выкрикивай с места. «Большой переполох в маленьком Китае».
О, Курт Рассел, там китайцы молнии пускают. Хорош. В то время был крутой. «Водитель грузовика», «Китайская мафия», «Китайские маги». Круто было. Курт Рассел был прекрасен. Молот волосат в маечке.
Курт Рассел вообще хорош. Он еще был фильм, я не помню, в каком году, может быть, раньше, «Побег из Нью-Йорка».
Да.
Кобра
Змей Плискин.
А, змей был, а в том переводе Снэйк. Был кобра. Да. Ну, Снейк, змей, да. В переводе я просто смотрел.
Да.
Смешно было. С одноглазком.
Отлично. Две серии было. Потом он бегал из Лос-Анджелеса. Также, да.
Сейчас интересно посмотреть его. Не зайдет.
Ну, фильм это барахло, естественно. Но правительские, если в корень смотреть, то там эти бродящие настроения грядущего апокалипсиса, когда полная задница.
Да, тогда, кстати, много апокалиптических.
Да, было.
Так, ладно, едем дальше. «Взвод» фильм режиссера Оливера Стоуна.
Оливер Стоун два раза ходил во Вьетнам добровольцем. Фильм прекрасный. Один вообще из лучших, на мой взгляд, про войну. Чудесный. Это оттуда замечательное выражение оправдания, как дырка в жопе есть у каждого. Крики про то, как мы тут воюем. Ну, там нецензурная, поэтому не процитировать, когда там летчик налетающий кричит, что эти там орут, что там прорвали периметр, давай бомби. А тот кричит, командующий там летчику, а летчик отвечает, что я слишком низко, я не попаду. Вываливай все на нас. Бросаю трубку. Мы тут воюем, блин. И прилетающий самолет вываливает все на него, там они в конце воронку все стаскивают, да. Фильм начинается с цитаты библейской: «Веселись, юноша, в юности своей». Но там нет продолжения, что за все это Господь призовет тебя на суд.
Надо пересмотреть, кстати.
Ой, я давно его не смотрел. Очень хороший, музыка отличная. А в конце выезжает броневичок с похоронной командой, с нацистским флагом. Там, да, там такие бравые под СС косят. Там их много, кстати, эсэсовцев воевало во Вьетнаме, что характерно. Хорошее кино, и Оливер Стоун был
прекрасный. Оливер Стоун вообще
Оскар получал, да. Там, кстати, американская общественность возмутилась, что это за херню показывают. Ничего, я служил, ничего подобного не было. Там лучше это, вы что вообще, я мать повел кино посмотреть, а тут такое, так не было ничего, я мать повел, зачем это вообще, а лучший был, ничего подобного не было, что, наркотики не курили, курили, но вот так, чтобы через ружье, нет, отлично вообще, очень показательно, хорошее кино, «Взвод» всем в правильном переводе рекомендуем, да.
Не знаю, следующие ли такие у тебя вызовут эмоции, но я его тоже оставлю. «Возвращение живых мертвецов». Название красивое. Я не смотрел. Но мне кажется, это что-то эпохальное.
А кто там?
Режиссер Дэн О'Беннон. «The Return of the Living Dead».
Дэн О'Беннон – это один из тех, кто «Чужих» придумал. Толковый чувак. Я не смотрел. Не могу вспомнить.
Ладно. Да. Следующий точно знаешь. Данди по прозвищу «Крокодил».
Да. Это у нас вот натуральная атомная бомба была. Всем так нравилось. Помнишь, он там ножик раз.
Персонаж клевый.
Разве это нож? Я приблуду такой. Вот нож. Я восторгов не испытывал. Там тетенька была сисястая, такая полька какая-то. С польской фамилией.
Не, он ее спокойный, вот он
устраивает. Ну, комедия. Да, комедия.
9,5 недель.
О, 9,5 недель – это мега шедевр.
Микки Рурк и Ким, то ли Бессинджер, то ли Бессингер.
Она через Г, да. Вообще, это натурально просто оружие массового поражения было. Оно было снято, оно и сейчас снято. То есть, там, я не помню, кто оператор, но снято настолько ловко. Особенно, слушай, как там фрукты какие-то из холодильника тащили, там по жопам водили, там безумие. Сама постановка вопроса повергала в шок просто. Микки Рурк, когда он стоял в двери, прислонившись к косяку, и там цветочек в руке. Он тогда был прекрасен, безо всяких этих...
Да, он что-то потом как-то зря вот это все, мне кажется.
Бокса, морду расквасили, пластические операции.
Я помню, пластика, что да, расквасить-то так сложно.
Ну, ему все похер, я так понимаю. Да, ему это неинтересно. Фильм 9,5 недель. Концовку. Загубили.
Загубили, говорят, да.
Все там эти группин секс. А где любовь-то? При чем тут группин секс? Любовь – это собственничество, и никто там присутствовать больше не должен. Это подпортили. К моему удивлению, на Западе это было расценено кино как страшно, страшно сексистское, что он ведет себя там как скотина и свинья. Я, честно говоря, поскольку я, видимо, тоже скотина и свинья, то я сущности обвинений не уловил. Все было такое красивое, так ловко снято. Отличная музыка. Этот как вот Джо Кокер, где там «You can leave your hat on». «Стричь птиц».
Да нет, отлично.
Ой. Небывалое впечатление произвело. Потом какие-то помои снимали, типа «Дикая орхидея».
Ну, там продолжение что-то, да, это уже было.
Дрянь получилось. А вот это очень
хорошо. Надо посмотреть, да, всем ценителям.
Да. Вернуться в прекрасное.
Так, следующий фильм я помню. Я его видел. Тоже из серии вот «Мертвецов». Фильм такой был «Зубастики».
Там был Леончик Ди Каприо.
А, да?
Да, маленький совсем пацан еще.
Ну, этого я не знал.
Смешной. «Зубастики» называлось «Критчерс».
«Критчерс», да.
Ну, «Критчерс» – это как эти создания. «Зубастики» – ловкое название.
Не-не, они не «Критчерс», «Критчерс». А
ну, это...
C-R-I-T-T-E-R.
Я понимаю, да. А. Ну, читается оно как «Критчерс», оно просто неправильно написано. А, окей. Вот. Смешно перевели. «Зубастики» – смешно.
Очень, ну, они, очень, да, хорошее, они реально название, зубастики. Да. Они страшные вообще, конечно. Придумать надо такие. Там потом много таких появилось фильмов. Гремлины какие-то были, еще чего-то. Но вот зубастики были хорошие.
Лучшие, блин.
Ладно, дальше едем. Имя Розы.
О, имя Розы.
Италия, Ферге, Франция.
Первое. Это же Умберто Эко. Да. Кто не читал «Имя Розы» Умберто Эко, читайте смело, не разочарует вообще. Мега книга. Всякие там Баудолины и прочее. Потом догонитесь. Кино. Шон Коннери. Кристиан Слейтер, блин. Рон Перельман в роли дебила, который он безупречно сыграл.
Хороший,
ой, круто, круто.
Кобра.
О!
Джордж Косматос.
Да, режиссер. Да. Мэрион Кабретти. Это ж там была отличная Кабретти. У тебя есть большая проблема в отношениях с людьми. Проблема маленькая. Сильвестр был крутой, как обрыв.
Отличный, да.
Эти зубочистки.
Подожди, а там женщина красивая была.
Это жена.
Бриджит Нильсон.
Да, да, да. Это жена.
Она была. Еще и жена была.
Да, да, да. Вот зачем-то на ней. Ну, хорошая была. Там талант, блин, такого размера, что.
Мое почтение.
Это Сильвестра позвали сниматься в полицейском из Беверли-Хиллз.
Ага.
А он не сгодился, потому что предложил внести ряд изменений в сюжет полицейского из Беверли-Хиллз. Его послали подальше, и он из этого сделал Кобру. В Кобре главный маньяк в первом Терминаторе. Главный маньяк вначале нападает на Арнольда, когда Арнольд появился. Там мне нужны твои шмотки. А там маньяк из Кобры, Билл Пакстон, любимец Камерона, и третий какой-то барбос Арнольд их всех поубивал. Вот, маньяк был отличный.
Урожайный год-то такой.
Крики, да? Ты болезнь, а я лекарство. Прекрасно, прекрасно. И когда маньяк в финальной сцене обзывал Сильвестра: пик! Come on, пик! То есть, ну, пик — это как легавый по-нашему. Uh-huh. То есть, это обзывательство для полицейского. В тогдашнем переводе он был почему-то кабан. Выходи, кабан! Кричал, оскорбляя его уголовник.
Должен быть что, легавый?
Легавый, да.
Ну что, дальше?
Да.
Там дальше-то тоже нормально все. Перевод мне не очень нравится. Проще сказать, конечно, английское название. Лучший стрелок.
Топ-ган.
Топ-ган.
Ну, это просто, в моем понимании, это просто лучший. Без стрелка. Ну, о, там красота была. Да. Это же этот братан Скотта. Как его, этот Ридли? Это Тони
Скотт.
Скотт, если правильно помню. Да, да. Твой мастер тоже там всякого. Это, чтобы
музычка какая-то.
Красиво.
Песня. Группа
было.
Берлин,
да, да,
по-моему.
Да, да, красиво.
И, да. И, конечно, там Кукуруз.
Кукуруз великолепен был. Молод, прекрасен. Тогда
он
же
не сильно изменился, надо сказать.
Да, да, да.
Ну, сколько лет-то прошло, с 86-го года.
Там есть же фотки в сети, где Кукуруз молодой с этой теткой. И сейчас Кукуруз не поменялся.
А, да.
Тетка с такой мордой-то. Туши свет вообще.
Молодец. Вот что.
Следит за собой.
Да не то, что он саентолог, может, поэтому.
А, может, может, да.
Сверху. Приходит. Фильм режиссера Дэвида Кроненберга «Муха».
Да, Кроненберг был мастером ужасов,
да,
по тем
«Муха»
временам.
Хорошая.
«Муха» хорошая была.
Забыл,
да,
как этого актера зовут, который...
Ну, это ж этот еврейский паренек.
Да, да,
я,
да,
не помню, как...
Гол какой-то он. Гол что-то.
Он в Дне независимости,
да,
был.
Он...
Да, не помню.
Ну, но не важно.
Короче,
молодец, в общем.
Перерождался в «Муху». Ужасно было.
А дальше... Наверняка ты знаешь, я не помню, смотрел «Дельта Форс», «Отряд Дельта», режиссер Менахем Голан.
С Чуком Норрисом?
Я не смотрел это, наверное.
Ну, такой же говно, как и все фильмы с Чуком. Да.
Давай дальше. Дальше мой любимый фильм, первый фильм, который я посмотрел на видеомагнитофоне, правда, в черно-белом варианте, потому что у нас был телевизор Секам.
Пал Секам.
Да, да. «Попутчик».
О, «Попутчик» первое. Первое, чем мне запомнился «Попутчик», это самый короткий фильм из всех, что я переводил. Там в 6 страниц умещается весь текст. Да. Там очень мало говорят.
Рутгер
Хауэр.
Режиссер Роберт Хармон.
Девочка там была, это в середине у нее Ли, не помню, такая сексуальная тоже была. Снят прекрасно. Там буквально каждый кадр печатай, вешай на стенку. Такая красота вообще. Ужасы нагнетались там, как надо, такое Я люблю, когда живой человек. Не какая-то там мистика. Вот отсюда выпрыгнул, оттуда. А когда живой подло подкрался, там изловчившись как-то. Это гораздо больше пугает. Машины там переворачивались на самом деле. То есть, там еще никто нарисовать не мог. Поэтому переворачивали как следует. Все там крушилось, падалось. Очень хороший. Тогда впечатлял вообще. Как он? Хитчер или Хитчхайкер? Я уж не помню.
Хитчер.
Да.
Еще хороший. Один фильм с Оливером Стоуном выходит в этом же году. «Сальвадор».
Отличный.
Отличный фильм. Да. С Джеймс Вудс.
Джеймс Вудс.
Великолепным. Фотографа играет. Там просто я его посмотрел не тогда. Ну, как относительно. То есть, не тогда, а вот там,
да,
там,
да,
7-8
да.
лет назад.
Никакой актуальности
вне времени утратил. Вообще. Да. Это, конечно, страшное кино про то, как, что такое война гражданская. И там не гражданская, она какая у них была. Ну, гражданская. Да. Это, конечно, мощь. Кто не смотрел, обязательно. Ничего не могу сказать про следующий фильм, но у тебя наверняка найдется. Дэвид Линч, Blue Velvet, синий бархат.
Я не любитель. Нет? Дэвида Линча. В кино, которое ради того, чтобы ты там что-то про что-то думал, а так ли это там и прочее. Я такую фигню не люблю. Будь проще, ляг на пол, блин.
Брайан де Пальма. Хороший режиссер?
Да.
Что за фильм «Wise Guys»? Не знаешь? Толковые ребята.
Я такой не знаю. Wise Guy – это мафиоза, как ты понимаешь.
Толковые ребята.
Странно. Обычно у нас это переводят как умники.
А, «Техасская резня», «Бензопилой 2».
Ну. «Лезерфейс», да, тут все нормально. Да.
А, «Чужие» Джеймса Кэмерона.
Ну, это вообще. Только вчера с Дементием вспоминали. «Чужие» – шедевр на все времена. Пакс, да как оно там? Как его звали? Какого? Хадсон. Хадсон, эта девочка просидела здесь 17 недель. Да? Ну, пусть она немножко покомандует, блин. Отличное кино.
Переходим к отечественным. Тут много, поэтому можно так не останавливаться. Некоторые, я просто некоторые, может быть, у кого-то всплывет что-то в памяти, может даже не обсуждать. Ну, например, фильмы Российской Федерации. «Бармен из Золотого якоря». Видимо, вот о том вот самом, о чем мы рассказывали в начале про проституток, что-то вот из этой сферы.
Да, да.
Фильм «Стреляющие глуши», тут он примечателен тем, что режиссер там Владимир Хотиненко. Фильм «Взломщик», кстати, с Константином Кинчевым. Там
никакой.
Вот, никакой, но нет. Ну, там был интерес, что он с Константином Кинчевым.
Да, при всем уважении к Константину, фильм
да,
никакой.
Фильм никакой. «Джек Восьмеркин, американец».
Смешной. Местами смешной.
Ну, нормальный, да. «Досье человека в Мерседесе». Не помню, но просто название красивое. «Кин-дза-дза».
Я в премьеру, так сказать, пошел с завода смотреть, ничего не понял. Блин. Тогда до меня не дошло ничего абсолютно. Сейчас выглядит иначе. В прошлом году пересматривал. Было интересно.
Да. Не, на мой взгляд, конечно, да. Шедевр. «Конец операции «Резидент». Видимо, трилогия про «Резидента». «Курьер» фильма Карена Шахназарова. Отличный фильм. Смотрел «Курьер»?
Нет? Я уже взрослый был.
А мне как раз было актуально. Я же тоже был курьер. И
вот да, это да, вот да,
прям,
да.
Прям хорошо. Ну, что, да.
Так. Нашумевший. Сильно нашумевший.
Помню, вот сильно как бы продвигали этот фильм «Лермонтов». Режиссер и в главной роли артист Николай Бурляев. Сейчас он тоже, как все с Николаем Бурляевым, такое вот. Не смотрел. Михаил Ломоносов. А вот еще «Плюмбум» или «Опасная игра», режиссер Вадим Абдрашитов, тоже нашумевший.
Ну, меньше, чем «Курьер». «Курьер» хоть веселый был, забавный, а этот унылый. Нет. «Плюмбум». «Плюмбум» – это свинец.
Свинец, да.
От него, от «Плюмбума» происходит слово «пломба».
Забыл, как зовут этого парня, который играл. Мы потом с ним много раз выпивали. Отличный, веселый пацан. Ну, ровесники были, собственно. «По главной улице с оркестром» Петра Тодоровского. Отличный фильм. Всем рекомендую. Олег Борисов в главной роли. «Праздник Нептуна», режиссер Юрий Мамин. Не помню, что, но помню, что-то прикольное.
Комедия, да.
Ну, и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 20 век начинается». Можно не это самое.
Не нуждается в рекламе.
Да. «Борис Годунов», Сергея Бондарчука. «Прошло мимо меня вообще». Я даже не знал, что такое.
Аналогично, да.
Александр Сокуров, «Скорбное бесчувствие».
Не смотрел.
Я не смотрел.
Я такое не люблю.
И некий фильм под названием «Хорошо сидим». Видимо, борьба с алкоголем. Могу предположить.
Я, наверное, смотрел, но вспомнить не могу. Название многообещающее.
Да, да. Нет, ну, учитывая год, Я думаю, что это в рамках, так сказать. Думаю, надо посмотреть.
Ну, в народ это пошло из осеннего марафона.
Да.
Где Леонов там так. Че ты? Тостующий пьет до дна. Да. Тостуемый пьет до дна. Хорошо сидим.
Чтобы оценить, ну, понятно, что кино есть кино, а вот театр, театр уже в то время, ого-го. Значит, 15 марта премьера спектакля «Диктатура совести» по пьесе Михаила Шатрова в театре Ленинского комсомола. Значит, спектакль из себя представляет суд не меньше, чем над кем? Над Лениным. Суд над Лениным. Когда режиссер Захаров Марк в ролях Абдулов, Янковский, Пельцер, Караченцев, Евгений Леонов, Александр Збруев, ну, все звезды Ленкома. Значит, это как бы суд над Лениным. Выходят разные исторические персонажи. И, значит, вот что-то там, значит, вот говорят про Ленина. В общем, такой вот он выдуманный судебный процесс. То есть, это, ну, например, персонажи. Там Черчилль, например, выходит, или Энгельс, да, вот такие вот, которые с Лениным как-то не особо пересекались. Вот. Но вывод делают правильный.
Ну, еще бы.
Значит, вывод тогда все-таки они должны были сделать правильный. В конце, значит, ну, и как бы происходит взаимодействие между вот этими всеми героями. В конце спектакля, ближе к финалу, выходит Татьяна Пельцер, выходила и говорила: «Хотите почтить память Владимира Ильича? Давайте во всем проводить в жизнь его заветы». Ну, то есть, вот была такая тема, что жить-то надо по-ленински, а не так, как вот вы сейчас.
Да, да, да. Ну, гражданин Шатров тему-то вспахал. Это же у него не единственное произведение.
Нет, конечно,
да. Там много и выступал сугубо правильно, да.
Вот, но говорят, что спектакль довольно интересный. Хотя, в общем, во многом там звучали такие, ну, понятно, что такой. Ну, такие нотки критические, нужно критические.
Уже какашечкой по шву подтягивало.
Да, например, в самом финале говорилось, за последнее в самом финале звучала фраза: «Если расстаемся со старыми декорациями, кто-то должен построить новые».
Как бы намек на Горбачева.
Ну, наверное, да. Ну, в общем, перестройка,
связь
все можно и так далее. То есть, не то, что это был какой-то прямо такой мрачный период, пожалуйста. Чисто из любви, так сказать, к творчеству мастера, в том же театре Ленинского комсомола режиссер Глеб Панфилов, автор чудесного фильма «Иван Денисович», вот, ставит Гамлета с Инной Чуриковой, естественно, в роли Гертруды, ну, и так далее. Ну, спектакль, в общем, прохладно прошел, насколько я читал отзывы. Я просто тому, что он и в театре вот тоже ставил.
К вопросу про гражданина Панфилова, ты Ивана Денисовича посмотрел?
Да, я посмотрел финал Ивана Денисовича, потом посмотрел обзор Клима Александровича. Вот, обзор мне понравился больше, чем само произведение. Но у меня два вопроса больших вот по этому фильму. Сам по себе, ну, окей, ну, фильм, там, ничего там, в общем, принципиально нового. Там понятно, что Клим Александрович очень правильные вопросы ставит по поводу там, того, как показаны все эти персонажи, кто они на самом деле такие, почему они там находились. Я не поленился, полез, значит, там 51-й год показывается. А ведь какое складывается... Во-первых, зачем это на ВГТРК показали на, значит, вообще мега прайм-тайм, то есть, это ночь, вечер накануне Пасхи. Это когда люди, по идее, сидят дома, вот они включили, и, значит, вот, что они должны прочувствовать, там не очень.
Как советская власть угнетала православных.
А там православные, что ли?
Конечно. Он же божественным образом там его не убили, тут не убили.
Вот это
там
я не уловил.
Только Господь его спасал.
Ну, понятно. Вот
когда проклятые большевики и нацисты пытались его убивать, блин.
Я просто не по этой части, а вот. Ну ладно, хорошо. Я просто на вторую часть там. Вот, полностью согласен с Кириллом Александровичем. У меня еще вот какое мнение есть по этому поводу. Опасность, вот мне кажется, подобного показа, что по большому счету у многих складывается ощущение, что вот он портрет тогдашнего общества.
Угу.
Я полез посмотреть, сколько народу в то время, в 51-м году, находилось в местах лишения свободы, в системе ГУЛАГа, в которые, значит, там входили, понятно, что и колонии, там, и чего там только не было. Да, там по-разному люди жили, не обязательно вот. Да, кто-то выселен был. Надо понимать, что 51-й год – это как бы разгар. Еще амнистии никакой не было после сталинской. Это разгар послевоенного периода. Там действительно выросло число заключенных по сравнению с там, довоенным даже периодом или там, сразу послевоенным. Ну, потому что понятно, да, там всякие коллаборационисты, лесные братья, куча всякого народу, значит, отправилась. Так вот, сидела в системе ГУЛАГа, ну, там, без таких совсем точных цифр, примерно 1,5 миллиона человек в 1951 году. Ощущение, мне кажется, у обычного человека, который там не сильно вникает, складывается, что сидели вообще все. Что любой героический солдат, который внезапно как-то там попал в плен, ну, конечно, куда? Давай на 10 лет сразу. Сидят, значит, там и прибалты все сидят, и все сидят, и украинцы.
И все ни за что.
И все ни за что, и все сидят. Значит, население... То есть, это меньше, чем... Это примерно 0,7% от всего населения. Вот. Это, конечно, наверное, много по сегодняшним меркам. Сейчас наверное, где-то у нас 400 тысяч, да, сидит.
Это... Ну, это самое правильное. Ты знаешь, сравнивать 2022 и 1951.
Ну, а в США, к примеру, после войны. Сейчас там за 2 миллиона сидит,
да,
людей.
Да.
Вот. Поэтому... Но в любом случае, это меньше 1%.
Да.
Вот. И это, конечно, наверное, много, это ужасно, но это точно не должно создавать ощущение, что вот полстраны сидит, пол охраняет. Ну и дальше уже там художественное достоинство, не буду пересказывать Кирилла Александровича по поводу этих зверей абсолютных, значит, мне, в форме все звери,
мне вот
они в форме все прекрасны.
Да.
Это вот так вот.
Мне особенно понравилось вот это. Это все это слеплено с постановочной фотографии Солженицына,
да,
где
да,
он это... несчастный сидит на нем. Так называемая позорка пришита. Это бирка называется позорка. Одна там, где надо, а вторая на башке. Чего не бывает никогда. Начнем отсюда. Не бывает так. Весь фильм все ходят вот такие. Это раз.
Там стоп,
перекличка. Е-354, Ща-382, вы в своем уме. Это может одеть любой на себя и может крикнуть, что это он. А в это время человек ушел в побег. Вы вообще соображаете, как переклички производят, что такое фамилия, имя, отчество, что человека можно спросить, там это, назовись и всякое такое. Что за бред? Там, вот, ты понимаешь, вот даже бред, он даже в мелочах. А мастерство? Это всегда внимание к мелочам. Должно быть как на самом деле. То есть, у тебя внимание не должно отвлекаться на всякую разную чушь. Вот не должно. А там все сделано для того, чтобы внимание даже сосредоточиться не могло. Не то, что отвлекаться.
Ну, в общем, вот. Да. Так что, у меня мнение совпадает. И спасибо за то, что Кириллу Александровичу лишний раз привет. Спасибо за разбор. Отличный.
Меня поражает другое. Ты знаешь, что гражданин Панфилов, который, например, снял художественный фильм «Начало», один из моих любимых.
Угу.
Ты как до этого докатился-то, блин?
Ну, он...
Это же ремесло, понимаешь? Это как Майк Тайсон, если он будет кого-то бить, он не может его стукнуть неправильно, потому что бокс – это его ремесло, он умеет и знает. А у тебя-то как вот это вот получается? Я в растерянности. Мне обидно.
Ну, там произведение соответствующее, чего? Ну, да. Собственно, мне кажется, что там скорее внимание не к деталям, а внимание к декларации чего-то, что вот, во-первых, есть автор такой замечательный, и мы не должны, так сказать, мы не должны его там забывать, потому что и такое было у нас. Оно такое, было. Это, конечно, было позорное явление, всякое разное было.
Было.
Чего. Но просто, мне кажется, сам факт вот такой демонстрации этого, это когда что-то тебе хотят, мне кажется, не то рассказать.
Ну, ладно, абсолютно не то. Мне, меня другое, так сказать, резануло. А вот сейчас там на Донбассе все ходят с красными флагами. Это ты мне про это? Про красный флаг? Кто носители этого красного флага? Все. Кто поломал немца и победил войну? Это ты мне их показываешь, да? Я правильно понимаю? Ты когда рассказываешь... Не ты. Когда рассказываешь мне через телевизор, ты объясни, кем были мои предки? Кровавыми сталинскими псами? Или освободителями Родины. Вот этот фильм, он про кровавых псов.
Да, именно так.
Что вы хотите мне там в мозги налить, блин? Уберите нахер. Что, ну, это такое?
Ты вообще знаешь, я думаю, что вообще во многом благодаря и твоей работе, и всем, кто об этом говорит, вообще вот это время демонстрации, мне казалось, кровавых псов в виде там, вот этих вот НКВДшников, которые в свободное от работы время там кого-нибудь пытают или по крысам стреляют в подвале из Маузера там, наградного, да, и там товарищ Сталин, ну, вот этого всего, что это время уже ушло, что эта эпоха закончена, что не надо поганить свое прошлое и людей, которые...
Зовите ученых.
Ну, да зовите ученых, даже человечески, ну, как-то...
А вот я ходил в общественную палату, где наш общий знакомый Александр Сергеевич Галушко с коллегами рассказывал, как вот они книжку про кристалл роста написали. Там отдельной главой про систему лагерей.
Да, да.
Сколько там было людей, сколько они работали и сколько вырабатывали. Где вот с цифрами в руках Вот, читайте, оно убыточное все, убыточное.
Да.
Должен ли заключенный в лагере работать? Ну, тут я, как милиционер, я скажу, что он нанес материальный ущерб, скорее всего, кому-то. Убил кормильца, украл вещи. Должен он это возмещать? Должен, конечно. Да, это раз. Должен работать. Второе. Должен ли он... А, возможно, у него на воле осталась семья. Знаешь, есть вот всякие эти, так называемые, была там при советской власти шоферская статья, когда ты там кого-то задавил и сел. А у тебя семья на воле. Я должен деньги зарабатывать, чтобы там помогать семье, себе, себя содержать, там на какой-то ларек зарабатывать. Должен, блин, работай на здоровье. Должны ли за перевыполнение плана там скащивать срок обязательно, чтобы человек мотивировался чем-то быстрее и лучше работал, производил должное количество. Ну и даже для него самого. Ты, когда сидишь и, или там, не знаю, лежишь на нарах, будь уверен, там через неделю уже массовый гомосексуализм, избиение, убийство и, ну, всякое, да, такое. Да. Тебя занять чем-то надо, чтобы ты вот осмысленная деятельность, там, не знаю, диваны колотил, там, что-то точил на станке, еще чего-то там, хотя бы занят чем-то, так срок быстрее проходит. За все за это, ключевое, платят деньги. Сказки про рабский труд запихните в известное место. Люди деньги зарабатывали. И чего? Что, не надо в лагерях работать? Ну, это, мягко говоря, странно. Надо ли использовать заключенных на стройках коммунизма? Ну, вы не поверите, когда город Санкт-Петербург Петр строил, там конкретные наказы. Вон из Архангельска столько человек прислать, из Вологды и из Новгорода. Вот они придут колоннами и будут строить. И так и было. Они пришли и строили. А если мы хотим построить Транссибирскую железную дорогу при царе-батюшке, приготовься, где брать людей? На Сахалине, представляете, 50 тысяч уголовников можно привести, и они будут ее строить. И вот советская власть. А кого туда везти-то? Там нет людей, там просто никто не живет. Да-да. Заманить туда этих контрактников, добровольцев невозможно. Нет столько денег, чтобы им платить. Там масса причин. Ну, поехали уголовники, и что? А что, они не должны работать? Ну, вот работали, блин. Как-то... Трагична ли история родной страны? Как и любой другой. Да, трагично, блин. Были жертвы какие-то бессмысленные, там, напрасные? Наверное, были. Но в массе, извините, БАМ надо было построить, магнитку надо было построить, Днепрогэс возвести и прочее, и прочее. Иначе мы бы не победили в войне. А в войне мы победили. И, кстати, о птичках, именно уголовники под руководством гражданина Френкеля строили, это который организатор, да, да, ГУЛАГа как такового, именно они вдоль Волги строили рокадную железную дорогу, под которой везли войска на Сталинград. Велик ли вклад уголовников и лично гражданина Френкеля, Натана, в победу в Сталинграде?
Искупили ударным трудом.
Так точно. Растопили вину перед Родиной.
Ну, еще напомню, переходим к музыке, что в это время сел он чуть раньше, но просто напомню, что в 86-м году на севере Свердловской области отбывает срок известный шансонье Александр Новиков.
Он даже книжку написал.
Да.
Записки тюремного барда, по-моему, ну, как обычно, ни в чем не виноват. Но с точки зрения бытописания, местами очень смешно. Александр, я читал, радовался, да, да. Забавно.
Но он, значит, посадили его в 84-м году, арестован в 85-м, ну, арестован в 85-м, приговорен на 10 лет. Вообще, конечно...
Срок тоже серьезный.
Да, официально в связи с деятельностью по изготовлению и сбыту электромузыкальной аппаратуры фальсификата. Но сам он говорил, что за музыку, значит, там была экспертиза альбома «Вези меня, извозчик». Сделана экспертиза была, решила следующее. Автор вышеупомянутых песен нуждается, если не в психиатрической, то в тюремной изоляции наверняка. Не знаю, почему, чего уж там.
Достаточно
там...
почитать приговор. Это одно, песни это одно.
Ну да, а... это он говорит, что
песни. А вот это вот, это сказать, совсем, да, другое. Это экономические преступления, которые карались серьезнейшим образом. Альбом был знаковый, я бы сказал. Его потом, я помню... Там были обжигающую душу строки «Выплеснуть бы в харю этому жиду, что в коньяк мешает всякую борду». Потом ее перепел Михаил Шуфутинский, немножко изменив слова. «Выплеснуть бы в харю этому Менту! Я кричал от восторга. Молодец. Песни были забавные все.
Ну, не вовремя, конечно. То есть, ну, он вышел в 90-м году, его реабилитировали, но как раз в 86-м же уже индивидуальная трудовая деятельность.
Посидеть-то пришлось.
Пришлось 6 лет, да. Так, ладно, про музыку. Быстренько, знаковые вещи. Роджер Уотерс официально уходит из Пинк Флойда. Да. Так, я правильно сделал, наверное, учитывая нынешнюю, так сказать, деятельность группы Pink Floyd. Официально объявлено о распуске группы Rainbow.
Ричи Блэкмор.
Ну и для ценителей распадается британская панк-группа The Clash.
Хорошая была.
Хорошая. Умер Клифф Бёртон, бас-гитарист Металлики, один из основателей. Mm-hmm. Тоже умер другой американец Дин Рид, американский певец. В возрасте 47 лет утонул он в Берлинском озере, в Восточном Берлине. В организме нашли нерастворившуюся таблетку снотворного и потом предсмертную записку, с кем он попрощался. Очень любил жизнь. Ну, в общем, есть мнение, что это самоубийство, а есть мнение, что вроде как и не самоубийство. Вот. Но, тем не менее. Вот,
известный был при нем.
Да, он как раз на БАМ много ездил, был большим другом Советского Союза, жил в Восточном Берлине. Ладно, теперь о хорошем. Знаковое событие 6 декабря, даже дата есть, Сергеем Кузнецовым и Юрием Шатунов создают группу «Ласковый май», и начнется эпоха.
Серега, ну, Юра Шатунов, он, по-моему, ребенок был, который, ну, наверное, песни пел, да. А Серега Кузнецов все сочинял, и все главные хиты, типа «Белые его, да. розы», и самое главное, «Седая ночь», это все Серега Кузнецов сочинил, это, блин, то есть, размах популярности, это, по всей видимости, был наш советский «Битлз», блин. 14 составов,
сказал, которые... Наш советский Modern Talking, который, кстати, тоже в 86-м году стартанул.
Там такое озверение было вообще. 14 составов гражданин Разин организовал, ну, как он рассказывал. Там по всем часовым поясам поделены. И они там чесали сверху донизу все это. Песни среди молодежи популярны
со играло страшной везде, силой. Просто да, везде.
Да, да. Причем они настолько примитивные, что это там на расческе умца, 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 умца. Потом... «Седую ночь» сделали грамотно. «Седая ночь» – это самая главная песня в творчестве
«Ласкового мая». Не «Белые розы»? Нет?
Нет. «Белые розы» – это то, что нравится. А «Седая ночь» – это шедевр, блин. Безоговорочный.
Поспорим тут.
Мы все время под нее пляшем, блин. Это зверская песня совершенно. Под нее генералы бросаются в пляс. Не в силах усидеть, блин.
Ну, вот в 86-м году, да, они в декабре причем
создались.
И, да, да, но я помню эти статьи, что вот появилось, видимо, это такой был тогдашний пиар, но мы же не знали. Появилась группа, где, значит, вот эти вот сироты, они поют. Это, видимо,
сиротские песни. Сиротские у Курского песни. Вокзала стою я молодой. Да.
Да. Круто. Фестиваль в Юрмале начинается регулярно проходить. Ну, собственно, да, это такой... тоже скорее телевизионный продукт, тоже, наверное, мимо нас, но по телеку показывали. Это Юрмала там какой-то год и так далее. Сейчас закончилась она несколько лет назад. Modern Talking появляется.
Никто да. не мог понять.
Дитер это Болин, мужик Томас или баба. Андерс. Да,
вот никто не мог.
К Томасу Андерсу были вопросы.
Потом, когда появилось видео, все опять не могли понять, потому что он покрашенный, что это такое.
Нет, то с длинными волосами.
Да, да, да. Ну, как? Стиль диско. Мое почтение. Тоже жахнуло так. Блин, все эти Юмайха, Юмаха, Юмасо.
Пластинки продавались болгарские, вот эти вот с надписью Modern Talking, или мелодия даже она была. Ну, в общем, короче, они на пластинках были, на кассетах, ну, везде. Вот, они даже раньше начались, чем, наверное, вот этот самый.
Может быть, да. Ну, «Ласковый май», он все-таки для детей больше был. Мы такое уже не слушали. Он уже
а потом... Modern Talking я так заценил. Мы пришли, у меня друг был. У него была аудиосистема, он говорит, ща.
Под тем-то временам. А потом они уже...
Радиотехника называлась.
Уже недавно, ну, в исторической перспективе, там, в пределах 10 лет назад, наверное, выпустили альбом под названием «Back for Good», где все пересвели, добавили нормального баса, барабанов, и стало еще в 10 раз лучше. У меня в машине есть, и я слушаю.
Я что-то давно не слышал. Ну, ладно. Так... Альбомы важные. Алла Пугачева в «Стокгольме». Диско-клуб 16 Валерия Леонтьева, но это ладно. Who Made Who? AC/DC, Black Celebration, Depeche Mode. In the Army Now, Status Quo, тоже песня была.
Status Quo, всю жизнь играли.
Ну, это чужая песня.
Такое говно, да, такое, да, буги-вуги, дурацкий, да. А это, а самое главное, не их.
Да. Не их, да. А потом, ты знаешь, что они переделали текст?
Во что?
А они там убрали неправильные слова.
Про Вьетнам?
Ну, типа того, да. Там был... что ж там было-то? Ну, в общем, там как-то не очень хорошо они отзывались от в американском, так сказать, вот этого вот командования. Они там поменяли какие-то слова. И не так трагично все стало. То есть, не навсегда там не умрешь. В общем-то, как-то они по попсове сделали, что не все так плохо.
Типа, ну, там как-то
они, странно, по-моему, сделали что-то, то ли это было про американскую армию нехорошую. Ага. Изначально, а потом стало про британскую хорошую. Хорошую. Вот примерно так. Что если это было, что ты там идешь на пушечное мясо, если да, коротко, да. А теперь ты страну защищать,
братан. Следы остались все равно.
Да, ну вот послушай, там есть два выпуска, да, прям даже в Википедии там про это есть статья, а песня вообще изначально вообще не их.
Всякие эти You'll be the hero of the neighborhood.
Nobody knows that you left for good, left, а там good, что-то, да, другое теперь.
Интересно, интересно. Да. Ну, я ее не люблю, я ее не слушаю. Мне не интересно.
Да. Так, Genesis, Invisible Touch.
Прекрасно.
Queen, A Kind of Magic.
Еще более прекрасно. Это же художественный фильм «Горец», как ты понимаешь. Да. Он, видимо, из прошлого года или из следующего. Но альбом отличный.
А что еще тут? А, Master of Puppets Metallica. Ну, это, я думаю, очень хороший, отличный прямо. Notorious, известный, Duran Duran, песню помню. У нас показывали все время по телевизору.
Почему-то, да, вот, Дрон-дрон крутой был. С них, по-моему, содрали группу «На-на». Мне все время так
возможно, казалось. Да. Ну, что еще? Если кому-то интересно, Judas Priest. Turbo отличный прямо. Вот то, что я слушал, это Walls of Jericho. Да, это Helloween. Iron Maiden, Somewhere in Time. Ну, уже так похуже, чем ранее, более ранее. Русская рулетка у Эксепта. Иероглиф «Пикник», кстати, великолепный.
Отличный.
Прекрасный.
Отличный, да.
А «Машина времени в добрый час», не знаю, что это. Ну,
добрый час. Не любитель, да.
Тоже.
Я пью до дна, ведь муж мой в море, и чтоб его смыло волнам. Хорошие были песни.
Так. Ну и сейчас ты вообще должен подпрыгнуть от восторга. The Final Countdown.
Да, это была такая реклама шампуней каких-то, я не знаю. У них у всех были вот такие патлы у этой группы Europe.
А они, их, по-моему, на Новый год показали.
Все, кстати, такие там спортивные были. Он там главный, так, какой-то Джо Темпест был.
Да,
он там так работал со стойкой.
Не знаю, были ли у них другие какие-то потом песни.
Ну, там альбом целый.
Ну, это альбом называется Final Countdown. Да. Не, ну, наверное, просто я других не слышал никогда. Ну,
я,
наверное,
тоже. Не но этот у меня был.
Ну, это хорошее. Да. Так, лучшие песни года нам вообще ничего не скажут, потому что это американские. Ну, типа Graceland, Paul Simon, Kiss, Prince. Ну, Prince можно еще вспомнить. Kiss, то с трудом.
Смешная песня.
Walk This Way, Aerosmith и Run DMC. Walk This Way, да, это можно вспомнить. Самый продаваемый альбом в США — Whitney Houston, в Великобритании — True Blue, Madonna. Что они там слушают? Какую-то хрень.
Ну, попса же. Все первые места всегда
держат попса. Don't leave me this way.
Хорошая песня была.
Ладно. Спорт. Быстро про спорт. Знаю, что тебе это не очень близко, но киевский «Динамо» выигрывает кубок УЕФА. Игорь Биланов получает золотой мяч как лучший футболист Европы 1986 года.
Ментовская команда. Молодцы.
Само собой. Да. Значит, чемпионат мира в Мексике, сборная едет, основа команды киевской «Динамо». В 1/8 мы проигрываем в дополнительное время Бельгии. Знаменитый матч. Очень, ну, такой, сборная была великолепная. 6-0 порвали Венгрию, как сейчас помню, в начале. Но вот вылетели в 1/8 от Бельгии. Обидно. Выигрывает чемпионат мира Аргентина. Диего Марадона, красавчик, мяч рукой.
Это была рука Бога.
Рука Бога. Это мы все помним. Диего молодец. довольно. Французы были хороши тогда, после 1984 года чемпионата Европы, в 1986 молодцы. Немцы, как всегда, немцы, аргентинцы, французы были все молодцы. Ну, давайте состав сборной Советского Союза зачитаю, потому что было приятно, потому что люди всех помнят. Досаев, Баль, Бессонов, Олег Кузнецов, капитан сборной Демьяненко, Александр, Иван Еремчук, Яковенко, Евтушенко, Олейников, белорус, Рац, Заваров, Родионов и Беланов. Ну, практически полностью киевская «Динамо».
Даже я всех знаю.
Да,
настолько
да,
это все гремело.
Конечно,
да.
Конечно. Просто приятно даже сказать. Все большие молодцы. В 1986 году проводятся летние игры «Доброй воли». Интересны они тем, что уже 10 лет на Олимпийских играх не встречаются советские и американские атлеты. Но в 1986 году американцы приезжают на игры «Доброй воли». Мы помним, в 1980-м бойкот был их наших игр. В 1984-м в Лос-Анджелесе мы ответили тем же. Здесь американцы приезжают. Из имен прогремели Сергей Бубко.
На 6 метров как скакнул.
Да, мировой рекорд. И велогонщица из Эстонии. Главная спортсменка Эстонии всех времен и народов. Кто жил в советское время, это имя обязательно помнит. Эрика Салумяя. Тоже из всех утюгов мы это слышали. Первое место по количеству медалей занимает, естественно, сборная СССР. Второе – США. И на третьем месте сборная Германской Демократической Республики.
Очень крепкие были.
Очень крепкие женщины. У них были легкоатлетки, которых потом сначала заподозрили, а потом, по-моему, и взяли, так сказать, в полицию.
Но они серьезно к спорту подходили. Очень серьезно.
С германским педантизмом. Да. А вот приятно, что чемпионат СССР по футболу московский «Динамо» хоть и не выиграл, а занял второе место после Киева. Но лучшим бомбардиром стал Александр Бородюк. Ждем побед московского «Динамо». Все мы болельщики московского «Динамо». Чего-то как-то дождаться все не можем. «Динамо» Киев первое место. «Динамо» Москва второе. «Спартак» Москва третье. «Зенит» Ленинград четвертое. «Динамо» Тбилиси пятое. Вот возродить бы вот это все. Красиво было. Какие команды были. А? Супер же. «Зенит», кстати, там был хороший очень.
Люди старались, играли, замечу. Да, они ходили по полю там.
Не, ну сейчас тоже как-то есть. Все, Дмитрий Юрьевич. 86-й год мы мощный с тобой был. Добили. Мощный год, да. Мощный год, тяжелый, но вот мы вначале про Советский Союз вспоминали, а ведь действительно, вот про спорт, про музыку, про кино, да про театр тоже поговоришь, и как-то вот хорошо же.
На душе становится.
Умели. Да. Умели и в одно, и в другое, и в третье.
Спасибо, Петр Алексеевич.
Да, все, пожалуйста, будем готовиться к 87-му.
87-й, я думаю, на подходе. Ждите, будет. А на сегодня все.